Большие и малые корпуса главного учебного заведения страны в этот поздний час были погружены во мрак. Лишь кое-где светились одно-два окна, да подслеповато мерцали немногочисленные фонари. Тем разительней был контраст с музеем, ярко освещенным со всех сторон. Снаружи охраны было не видно, но такую иллюминацию, конечно же, устроили неспроста. За подходами к зданию бдительно следили. Подобраться к нему незамеченным представлялось совершенно невозможным. — Ну, хорошо, товарищ специалист, — недовольно сказал Норд после того, как они обошли двор по всему периметру. — Вот вам задача. Нужно попасть внутрь. Незаметно.
— Сейчас. Еще днем взял на заметку трансформаторную будку. Уличные фонари наверняка подсоединены к ней. Оставайтесь здесь.
Айзенкопф исчез в темноте и отсутствовал минут 10. Когда вернулся, встал рядом и стал смотреть на циферблат своих часов. Свет вокруг музея продолжал гореть, как ни в чем не бывало.
Через 120 секунд фонари погаснут. Как только подам команду, бежим вперед и лезем в крайнее окно слева. Приготовьтесь. 10 секунд прошло. 20. 30.
Ровно на 120-й секунде двор погрузился в кромешную тьму. Только на крыльце музея продолжала гореть лампа, очевидно питавшаяся от внутренней системы электроснабжения. Норд рванулся с места, но Айзенкопф его удержал.
«Я же сказал, по моей команде. Это был первый акт. Сейчас последует второй с фейерверком».
На крыльце музея появилась фигура, за ней вторая. Люди о чем-то озабоченно переговаривались, глядя на погасшие фонари.
«Алле-оп!»
— уютно промурлыкал Курт. Где-то за кустами раздался громкий треск, оттуда рассыпался ослепительно яркий фонтан-брызг. На крыльце крикнули:
«Это будка трансформаторная! Зови ребят!»
Из музея будто по волшебству начали выскакивать люди. Они рассыпались от крыльца веером, быстро двигаясь в сторону обезумевшей будки. В руке у каждого было оружие.
— Ага, — заметил немец. — 12 человек. И наверняка внутри еще остались. Ничего себе, музейчик. Вот теперь пора. Они смотрят на салют и ни черта не видят. За мной!
Преодолеть полсотни метров было делом нескольких секунд.
— Но окно закрыто, — прошипел Гальтон. — Как мы... — Тссс! — Упритесь руками в стену.
Биохимик бесцеремонно вскарабкался доктору на плечи, оттуда ступил на подоконник, покрутил парами какой-то железкой в одном месте, в другом, толкнул форточку, и она открылась.
— Подтягивайтесь.
Он помог Гальтону тоже влезть на подоконник. Потом ловко по-змеиному втянулся в форточку, лишь ботинками махнул в воздухе. Гимнастический трюк был не из самых сложных. Норд легко его повторил. Они оказались в темном зале. Кажется, в том самом, где обитали поменявшиеся судьбой петух и курица. Во всяком случае, из угла донеслось недовольное квохтанье.
— Подождем немного.
Биохимик остался у окна, глядя во двор. Через минуту искры сыпаться перестали, а вскоре во дворе опять вспыхнули фонари. Кто-то из охранников явно разбирался в электрике.
— Ну хорошо, попасть сюда мы попали. А как потом будем выбираться?
Айзенкопф отмахнулся.
— Потом будет потом. Пока же надо спрятаться, они наверняка устроят обход на всякий случай. Я вон в тот шкаф. Вы тоже куда-нибудь укройтесь.
Сейчас, когда двор был освещен, комната хорошо просматривалась. Но кроме облюбованного биохимиком шкафа, затаиться здесь было негде. Пришлось перебраться в соседний зал. Но он был пуст. Только таблицы и графики на стенах. Норд перебежал к следующей двери. За ней находился вестибюль с раздевалкой. Столик, где днем сидел администратор, пустовал. В проеме открытой входной двери виднялась спина в белом халате. Дежурный стоял на крыльце, поджидая остальных. Пригнувшись, Гальтон перебежал к раздевалке и спрятался за невысокой перегородкой под пустыми вешалками. Вскоре пол заскрипел под тяжелыми шагами вернувшихся чекистов. Они оживленно переговаривались между собой, шутили.
— Все, хорош трепаться! —
прикрикнул на них начальственный голос.
— Марш по местам! Сельдерей, Зыков, обойдете территорию и в дежурку. — Есть, товарищ начальник! Живо, живо!
Разошлись все, кроме двоих. Одним был человек, отдававший приказы. Второму, очевидно, полагалось неотступно находиться у входа. Гальтон беззвучно выругался. Кажется, он угодил в ловушку, откуда черта с два выберешься. Как глупо. Сиди тут, пока не обнаружат. Чуть не ползком он перебрался к окну, но оно выходило как раз на площадку перед входом. Ни одного шанса ретироваться этим путем, оставшись незамеченным.
«Музей! Это Железнов!» — докладывал кому-то начальник по телефону. «Ерунда! Замыкание в трансформаторной будке!» «Конечно, а то как же! Завтра техничку вызову, пускай перепроверят. Так что передайте... Можно выезжать, все в порядке!»
Одна из бетонных плит, которыми было вымощено все пространство вокруг здания, вдруг стала опускаться, а потом отъехала в сторону, обнажив прямоугольную зияющую дыру. Гальтон приподнялся на цыпочки и разглядел спуск, идущий вниз под углом примерно в 45 градусов. Это, значит, и был въезд в подземный гараж, расположенный между музеем и флигелем. Изнутри заструился свет, и на поверхность выкатился Паккарт, на крыше которого спереди горел прожектор. Потом выехал кадиллак директора, замыкал процессию второй Паккарт, тоже с прожектором, но только светившим назад. Автомобили прошелестели шинами через двор и исчезли.
«Ровно 2:15, можно часы проверять», — сказал начальник.
«Это он домой, товарищ Железнов?» — спросил молодой голос.
«Как же домой? Сегодня у нас чего? Фиолетовый день, по-старому воскресенье. Кремль поехал к самому. Через день ездит. Порядок такой».
Подчиненный почтительно понизил голос.
«Не спит ночью сам-то. О народе заботится».
«Товарищ Сталин никогда не спит. Особенный человек. Одно слово — гений. Только и у нас с тобой, Мишкин, служба важная. Вот ты, парень молодой, малограмотный. По-прежнему сказать, лапоть деревенский, а уже по пятой категории оклад получаешь. Плюс карточки в распределитель. Доверяет тебе партия. И главное, вся дорога перед тобой открыта, только старайся. Покажешь себя, можешь попасть в нижние. А там, глядишь, и в личную охрану товарища Громова. Это, брат, не хухры-мухры».
«Нижние, личные, это понятно. А еще я от ребят слыхал, будто некоторых в заповедник какой-то берут».
Железнов рявкнул.
«От ребят! От каких это ребят? Фамилию назови!»
«Я не помню. Сболтнул кто-то»,
— заблеял перетрусивший Мишкин.
«Говори фамилию, паскуда! Не то сам ответишь за разглашение по всей строгости!»
«Сельдереев говорил. Утром в столовке».
«Сельдереев!»
— зловеще протянул начальник.
«А ну, марш за мной в дежурку, чтоб не отперся, гнида!»
Мимо раздевалки прогрохотали шаги. Грозные начальника, семенящие подчиненные. Повезло доктору Норду. Путь к отступлению был открыт. Но Гальтон и не взглянул в сторону выхода. Он спешил назад, к петуху и курице, где дожидался Айзенкопф.
«Что так долго? Обход давно закончился!»
Биохимик был недоволен.
«Теперь куда?»
Норд стал припоминать, с какой стороны ректорская библиотека. Кажется, через анфиладу направо. «Вон туда». Полки с книгами, огромный глобус, витрина с минералами. Не то. А вот они где. Барельефы выдающихся ученых. Луч фонарика пробежал по лисьей физиономии Ньютона, по ехидной улыбочке Эйлера и остановился на щекастом простецком лице русского полемата.
— «Почему вы уставились на этого толстяка?» — нетерпеливо сказал Айзенкопф. — «И что это вы все бормочете?»
«Это стихотворение Ломоносова. Утреннее размышление о Божьем Величестве, в котором дается рифмованное, но довольно точное описание солнца. Когда бы смертным столь высокое, возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран, горящий вечно океан».
«Ну и что?»
«Око, а не очи, заметьте».
Курт начал злиться.
«Вы с ума зашли, Норд? Мы залезли к черту в глотку только ради того, чтобы выслушивать ваши дурацкие мысли по поводу архаичного стихосложения.
Смотрите, одно око у него смотрит вниз, а второе — кверху. Оно будто обращено к солнцу.
Помню, я еще подумал, что это Ломоносов какой-то косой. А это у него просто глаз перевернут. Доктор потрогал выпуклый мрамор, надавил. Камень чуть поддался, или показалось. Он придвинул фонарик вплотную. Глядите, тут в выемке зрачка что-то вроде прорези. Есть у вас отвертка или хотя бы нож?
Есть и то, и другое.
Дайте, дайте. Чуть подрагивающий от волнения рукой, Норт вставил в зрачок светочу русской науки кончик отвертки. Пришлось приложить значительное усилие, но глаз, поскрипывая, шевельнулся. Вероятно, его очень давно не поворачивали, и в резьбу забилась пыль. С каждой секундой дело шло легче. Вот око, наконец, встало на свое место. Михаил Васильевич избавился от косоглазия. В то же мгновение что-то звякнуло. Весь каменный медальон качнулся, а один его край отделился от стены.
— Это дверца, тайник! — ахнул немец.
За мраморной крышкой открылась небольшая выемка. Там, выстроенные в ряд, стояли четыре небольших флакона старинного вида — круглый, квадратный, треугольный и фигурный в виде амурчика с крылышками. — Светите же! Стерев со стекла пыль, Гальтон увидел, что в каждой из склянок налита жидкость. Возможно, одинаковая, во всяком случае, одного и того же желтого цвета. Доктор отвернул одну крышечку, понюхал. Запах показался ему знакомым. Чем это пахнет? Открыл второй пузырек, третий, четвертый, тот же аромат.
— Самсонитом! Этот запах ни с чем не спутаешь! — воскликнул Айзенкопф.
Он прав. Как можно было сразу не вспомнить кисловатый, немного терпкий аромат медиатора концентрированной информации? Как он мог сюда попасть? И что за сведения он содержит?
Выпьем, узнаем, закрывайте.
Вдруг биохимик глухо вскрикнул, светя на флаконы.
Жидкость испаряется. Черт, черт, черт! Их нельзя было открывать! Существует способ защиты самсонита от несанкционированного употребления. Добавляется особый испаритель, и раствор улетучивается в течение одной минуты.
Значит, нужно выпить их все, пока не поздно. Я два, и вы два. Доктор Норт схватил стеклянного амурчика и пирамидку.
Взгляните.
Палец Айзенкопфа указывал туда же, куда светил фонарик, вглубь ниши. На стене мелом было написано: «Пейте только одну».
Должна быть информация заряжена только одна бутылочка. В остальных может оказаться яд.
Гальтон быстро поставил пузырьки на место. Уровень желтой жидкости в склянках таял на глазах. Хотя все пробки были снова завернуты, процесс не остановился и даже не замедлился. Что делать, Курт?
Не знаю. Еще полминуты, и будет поздно.
Я выпью, и будь что будет.
Но который?
Взгляд Норда скользил с флакона на флакон.